этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, сегодня наш гость, историк Алексей Исаев. Алексей, здрасте.
Да, здравствуйте.
Тема «Кто же на самом деле развязал Вторую мировую войну?» Очевидно, как это всегда в лекциях, беседах Алексея Исаева, простота названия искупается сложностью анализа того времени. Алексей, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, я думаю, что всем очевидно, что тема сегодняшняя, она перекликается с тем, что наш президент выступил со статьей, и снова, то есть этот информационный повод, как принято говорить, породил новое обсуждение относительно того, как началась Вторая мировая война. То есть вопрос, кто виноват, с одной стороны, он как... справедливо сказано, вроде бы простой, и ответ на него виноват Адольф Гитлер, но с другой стороны, и об этом шла речь в статье, это многократно на самом деле обсуждается уже на протяжении десятилетий, как так случилось, что, имея возможность договориться, страны Запада и Советский Союз не договорились, ну и на самом деле внутри стран Запада имелся определенный раскол, и каким образом вступали, как говорится, в войну поодиночке и вынуждены были вести свою игру. И прямым текстом действительно в статье президента говорится о том, что вынужденных мер, о том, что многое оказывалось вынужденным именно из-за того, что не удавалось договариваться. И здесь возникает, кстати говоря, вопрос о Прибалтике, потому что в обсуждении обратил внимание, что не все в курсе, насколько большое значение имело на переговорах, уже даже на финальной стадии, в 1939 году Прибалтика. Поскольку именно вопрос о Прибалтике стал таким камнем преткновения, отнюдь даже не Польша, потому что иной раз говорится о таких вещах, как, например, ну, коридоры через Польшу. Хотя это на самом деле было уже на финальной стадии, когда и так уже все разваливалось. А реально действительно серьезной проблемой была позиция трех стран Прибалтики. И позиция эта, если так сказать, это все суммировать, она заключалась в том, что они, эти три страны, когда к ним обращались, причем обращался не только даже Советский Союз, а обращалась Англия и Франция, они говорили, а мы не чувствуем никакой опасности, по которой нам надо давать гарантии. То есть, эти страны прямым текстом говорили, мы не хотим никаких гарантий. И трактовать это можно было двояко. То есть, с одной стороны, как, ну, если уж так говорить по-честному, некий эльфизм и непонимание реальной политической обстановки, где действительно надвигалась гроза, и такие страны, как Прибалтика, наверняка оказывались между агрессорами, ну, то есть Германии и, соответственно, Советским Союзом и странами Запада. И их территория, она могла стать площадкой для агрессии. Я думаю, что все знают географию, все представляют, что если Германия, например, занимает Прибалтику, то она оказывается в 100 километрах от Ленинграда. Ленинград для Советского Союза был не просто колыбелью революции. То есть, колыбель революции, там моральный фактор, это, конечно, тоже играло роль, но в основном Ленинград был важнейшим центром промышленного производства, на самом деле еще с царских времен. И в советское время эта ситуация только усилилась, поскольку строились новые заводы. Достаточно будет сказать, что, во-первых, важнейший завод по производству танков КВ, то есть единственный завод тяжелых танков, действующий на момент переговоров, он, конечно, занимался тогда еще производством Т-28, но тем не менее это важнейший танковый завод, Ленинградский Кировский завод, броневое производство Ижора, Кроме того, был такой завод номер 174, который выпускал танки Т-26. В Шлиссельбурге был пороховой завод. Кроме того, ленинградский завод, например, производили минометы. И в 100 километрах от этого важнейшего промышленного центра получить германские аэродромы, которые смогут, в общем-то, сравнять с землей все заводы. Это была очень сомнительная перспектива для Советского Союза. Поэтому страны Прибалтики по этой причине они становились важной темой на переговорах.
Алексей, можно сказать, что руководство стран Прибалтики просто неадекватно оценивало ситуацию в то время?
Во-первых, да, ситуация реально оценивалась ими неадекватно. И второй, на самом деле, ответ-то какой? Вот если с дипломатической точки зрения, получая ответ, а нам ничего не угрожает, как говорится, с ясными голубыми глазами, он мог означать с другой стороны, что руководство этих стран уже взяло курс на сближение с немцами.
Они были близки Германии.
Да, они экономически были даже не только какие-то, прежде всего, конечно, давайте напомним о том, что в получении независимости стран Прибалтики сыграл немалую роль немецкие, так скажем, консультанты, советники. И кто читал мемуары Гудериана, он там рассказывает о том, как он помогал прибалтам отстаивать их независимость в период гражданской войны в России. И вот эти вот связи и такие, что называется, родственные связи по отстаиванию собственной независимости, они, конечно же, тоже принимались во внимание. Помимо этого, были экономические связи. И вообще говоря, вполне логичным с точки зрения советского и военного руководства, и политиков выглядел вариант, когда страны Прибалтики будут практически молниеносно заняты немцами. Местность там, прямо скажем, очень плохая с точки зрения того, чтобы это штурмовать. И это показала история группы армий Курляндии осенью 44-го и в начале 45-го года. И неприятность такого рода, она, конечно, Советский Союз не устраивала. Поэтому как только начали развиваться переговоры 1939 года между Англией, Францией с одной стороны и Советским Союзом с другой стороны, вопрос с Прибалтикой всплыл очень быстро. И именно он оказался наименее решаемым, прежде всего вот из-за этой такой эльфийской позиции, а нам ничего не угрожает. То есть, по сути, в открытом виде, если бы в соглашении присутствовало, например, перечисление стран: Румыния, Польша, Турция, дальше идет Латвия, Литва, Эстония, это вызвало бы международный скандал, потому что эти страны бы сказали: а мы не хотим никаких гарантий. Мы не хотим никаких гарантий, нам ничего не угрожает. То есть, в таком виде заключать договор было невозможно. Просто невозможно. И самое, так сказать, смешное в связи с тем, что как гневно осуждается секретный дополнительный протокол к пакту, вполне реальным вариантом было наличие такого секретного дополнительного протокола к соглашению между Британией, Францией и Советским Союзом. Назывался он не секретный дополнительный протокол, предполагалось, что это будет соглашение не для публикации. И в этом соглашении для публикации должны были быть перечислены страны Прибалтики. То есть, по сути, вот эти вот державы вынуждены были из-за такой странной и тревожной позиции руководства прибалтийских республик выносить вопрос о них в секретные документы. То есть, вполне, если бы соглашение было заключено, то в нем наверняка был бы вот этот вот секретный дополнительный протокол или там соглашение для публикации с перечислением прибалтийских стран. И эта ситуация, она затрудняла выдачу гарантий этим странам. Потому что если с Польши можно было публично выдать гарантии, Румынии можно было публично выдать гарантии, то даже имея вот этот вот секретный дополнительный протокол соглашение с Западом, нормальной гарантии, они чисто технически были затруднительны ввиду того, что действительно страны Прибалтики имели такие давние связи с Германией, и предотвратить, например, путч, в результате которого к власти Прибалтики приходят прогерманские силы и открывают ворота для вермахта и занятия своей территории, как это предотвратить, стало реальным камнем преткновения. И возникали разного рода дискуссии по вопросам косвенной агрессии, а по существу этот вопрос оказался нерешаемым. И вот этот нерешаемый вопрос, он, по сути, тянул за собой все остальное. И следующим нерешаемым вопросом стало военное соглашение, когда, в общем-то, видя трудности в заключении политического соглашения, попытались пойти по военным, по пути достижения военных соглашений, которые могли, может быть, как-то облегчить ситуацию с точки зрения Советского Союза. А военное соглашение тоже начало пробуксовывать. Вот это, в принципе, известные вещи относительно там состава, например, делегации, которую нам прислали в августе 1939 года в Москву. И, естественно, запросили, кто это такие. То есть, вот приехал в составе английской делегации, там входил такой адмирал Дракс, маршал военно-воздушных сил Англии Барнетт, генерал-майор Хейвуд. И Майского, советского посла в Британии, запросили, кого к нам присылают. И Майский ответил очень так просто, почетно, но не активно. То есть, вот это вот должности, вот официальное положение Дракса – это главный адъютант короля по морским делам. То есть, это звание как бы почетное, но на самом деле человек ничего не решал. И Майский прямым текстом написал Москву, его спросили, что за люди. И он отвечает, что члены делегации по характеру занимаемых ими официальных постов ничего не смогут решать на месте и все будут передавать на рассмотрение Лондона. И еще Майский от себя дал подозрительно также то, что, опять же, по характеру занимаемых ими постов члены делегации могут оставаться в Москве неопределенно долго. И это все говорило о том, что никто ничего не хочет, никакого реального соглашения не хотят. И будут затягивать до тех пор, пока не наступит осень, и уже война вроде бы не будет невозможна по причине погодных условий. И это все, конечно, оно крайне удручало советское руководство. И аналогичная картина, на самом деле, наблюдалась и с теми, кто прислали из Франции. То есть, из Франции тоже прислали людей, которые могли сидеть в Москве месяцами, и без них бы благополучно обошлись. Опять же, посла запросили. То есть, что делается? Посла спрашивает, кого к нам шлют? И он отвечает, что подбор по преимуществу из узких специалистов свидетельствует об инспекционных целях делегации. В первую голову ознакомиться с состоянием нашей армии, то есть Красной армии. Кто приехал там? Член Верховного военного совета Франции генерал Думен, командир 3-й авиационной дивизии, профессор военно-морской школы. И все это, конечно, не вызывало никакого энтузиазма.
И это, поэтому... уже август 1939 года.
Да, это уже август, понимаете? При том, что началось...
Англия и Франция, Алексей, не понимали, насколько много значит Прибалтика для Советского Союза. Ну, как вы сказали, это 100 километров до Ленинграда, это взлететь, отбомбиться и вернуться обратно. Очень быстро, наверное.
Ну, то есть, в принципе, можно было, как говорится, на Ленинград посылать даже какие-нибудь эти пикировщики Ю-87, которые бы сбрасывали бомбы точечно прямо на цеха, нужные цеха Ижорского завода. И, кроме того, наличие занятой Прибалтики, оно фактически превращало Финский залив в мышеловку. Причем на начальном этапе началось-то все аж в апреле. То есть, вот переговоры тянулись с апреля. И это, конечно, вызывало, прямо скажем, очень такие унылые размышления относительно их перспектив. Начинали, кстати, еще и с Финляндии, то есть попытались упомянуть Финляндию. Финляндия, ладно, с Финляндией вообще никак не получалось, и Финляндия, опять же. Вот в чем была, опять же, проблема вот этих всех трех стран Прибалтики и Финляндии? Они свою независимость получили по существу из рук немцев. И как они могут заключать союзы и даже какие-то дипломатические взаимоотношения строить, идущие вразрез с немецкой политикой? Кто составил элиту финских вооруженных сил? Да те, кто служил в 27-м егерском батальоне кайзеровской армии. Это Маннергейм служил царю. А все остальные, если посмотреть, там каждый второй – это 27-й егерский батальон кайзеровской армии. То есть, служили немцам, при помощи немцев добились независимости. И понятно, что Финляндию вначале написали, потом ее вообще вычеркнули. И представляем себе, Финляндия в орбите немцев, Эстония оказывается в орбите немцев. Если даже просто займут небольшими силами эти государства, то Финский залив превращается в ловушку, Балтийский флот становится, как говорится, канонерками для использования на сухопутном фронте в лучшем случае. И это создавало ситуацию крайне неприятную для Советского Союза, и это было важно. И поэтому Советский Союз упорно проталкивал это в качестве соглашения любым способом протолкать Прибалтику. Потому что, например, нам предложили, а давайте мы дадим гарантии Швейцарии и Голландии. Советской стороны возражений не было. Хорошо, пусть будет еще и Швейцария и Голландия, и вместе с Прибалтикой. И вот это вот попытки действительно добиться соглашения, в котором будут гарантии, которые устраивают всех, вот провал вот этих переговоров, он как раз и вел к войне. И, да, и проблема-то заключалась в том, что в итоге, если посмотреть, что называется, в ретроспективе, что Советский Союз не рассматривался как серьезный игрок, с которым можно действительно заключить соглашение, реальное соглашение, а не имитировать дипломатическую активность для того, чтобы напугать немцев. То есть, по сути, вот эта вот вся тягомотина, она выглядела исключительно как попытки напугать немцев переговорами с русскими, что вот если вы будете плохо себя вести, мы договоримся с русскими. Реально договариваться никто не хотел. Сейчас же все опубликовано. Сейчас даже, как говорится, в интернете выложены документы, дипломатические, британские, это там такой шестой том за 39-й год, вот этих вот документов британской внешней политики, там есть инструкции, вот у нас были опубликованы инструкции Сталина для нашей делегации на переговоров с англичанами и французами, где в первую очередь поднимался вопрос полномочий. А есть же и такие же инструкции английской делегации, то есть во главе с вот этим адмиралом Драксом. И там говорится, что ничего русским вообще не говорить, не сообщать никаких цифр, не обсуждать ничего по экономике. То есть, что будем, мы боимся утечки. То есть, по существу СССР не рассматривался как равноценный партнер. При том, что дополнительно, вот, как говорится, вишенка на торт всей этой ситуации – это то, что советская разведка имела информацию из Лондона о деталях настроений в Foreign Office. То есть, они, разведчики наши, докладывали, что британцы не хотят с нами договариваться. И получив данные разведки и увидев приехавшую делегацию, ее уже знали, о чем спрашивать. И на самом деле, естественно, им не стали говорить, что нам разведчики докладывают, что вы приехали незачем, но задали вопросы, подтверждая или опровергая данные разведки. Они, к сожалению, подтвердили данные разведки. И в результате как бы получался тупик.
Алексей, скажите, пожалуйста, вы сами неоднократно говорили об этом и в своих статьях, и когда вы приходили на радиостанцию к нам в гости, что историки на Западе, я не говорю о политиках, они начинают с августа 1939 года. Но почему-то они обходят или отделываются общими фразами по поводу Мюнхена.
Ну, справедливости ради нужно сказать, что книг по Мюнхену на Западе издано, конечно, больше гораздо, чем по там, пакту Молотова-Риббентропа. Там в пропагандистских каких-то целях концентрируют внимание именно на 1939 году и там, на том, что вот русские заключили пакт с дьяволом. А так действительно все началось-то, если уж говорить о том, что начало раскручивать именно путь к Второй мировой войне, это, конечно, ряд дипломатических провалов, а Мюнхен я бы назвал вообще, так сказать, дипломатической Цусимой, дипломатическим Ватерлоо, таким очень серьезным провалом. А шло к этому всему, начиная там с того же 36-го года, когда в результате отсутствия поддержки со стороны британцев, французы не решились наказать немцев, когда те были еще слабы. А вообще, если отмотать историю, то понятно, вот опять же, в статье Путина там обращает внимание на Версаль, но помимо Версаля еще был такой фактор, как кризис экономический. Вот экономический кризис, который рухнул, вот этот вот 29-й год, Великая депрессия, она тоже стала одним из импульсов, который привел к Второй мировой войне. Потому что ветвление истории, оно произошло именно на пороге кризиса. Вот кто сейчас знает человека по фамилии Штреземан? Я думаю, что мало кто, кроме специалистов, скажет, а кто это такой. На самом деле, это был человек, который был альтернативой Гитлеру. И долгое время его позиция, она вполне была сильной. Германия ориентируется на Америку как экономического партнера. И с помощью Америки уменьшает выплаты по репарациям. Соответственно, становится вновь, входит в клуб великих держав, но в роли экономического партнера, а не путем военного реванша. То есть он был рейхсканцлер, министр иностранных дел Веймарской республики, но из-за того, что, как говорится, биржа рухнула в никуда, вот эта политика, она тоже рухнула. Причем Штреземан этого всего уже не увидел. Он умер в 1929 году. И вот эти вот все последующие события он уже не увидел. Хотя сейчас его именем названа улица. А вот после вот этого рухнувшей биржи уже пошло ветвление в сторону военного реванша, к приходу власти Гитлера. А дальше вот этот вот экономический кризис, он привел к тому, что западные страны, можно сказать, пропустили момент, когда нужно было вооружаться, когда нужно было вкладывать большие деньги. Опять же, в СССР надо было бежать изо всех сил и проводить индустриализацию. То есть, мы не могли, кстати говоря, одновременно вести индустриализацию там, и разворачивание военного производства. То есть, в первую голову у нас была индустриализация. Но на Западе-то этой индустриализации не было. Они и так уже были индустриализированы. Они банально провалили подготовку к войне. И это, соответственно, повлияло негативно на дипломатические позиции, когда дипломатия была вынуждена закрывать дыры в военном строительстве.
Алексей, у нас сейчас будут новости, а после новостей вы продолжите свою лекцию беседы.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Напоминаю, сегодняшний наш гость – историк Алексей Исаев. И речь идет о предпосылках к началу Второй мировой войны. Алексей, вот в первой части программы вы рассказали нам и, наверное, не перечислили всех обстоятельств. И выясняется, вот из того, что вы сказали, у меня такое впечатление, что Гитлеру будет много чести сказать, что именно он развязал Вторую мировую войну. Там было колоссальное количество интересов, обстоятельств и всего прочего.
Ну, скажем так, выстрелил все же Третий рейх, поэтому и решение окончательное было принято Гитлером. А так, действительно, к тому, чтобы не сдержать агрессора, вот не сдерживанию, конечно, было приложено много рук. И здесь надо понимать, что, конечно, например, в случае с сентябрем 1938 года, то есть за год до того, как примерно за год до того, как война действительно разразилась, совершенно, ну, не то, что совершенно, один из вариантов, который был вполне допустимым, это как раз сдерживание агрессора в лице Германии единой позиции, как говорится, Запада и Востока. Возможно, опять же, мы, конечно, не можем знать, что творилось в голове у Гитлера, потому что он был готов воевать в 1938 году. Но, тем не менее, возможно, в случае единым фронтом выступивших Англия, Франция, СССР со словами, что мы будем делать все, что будет в наших силах для того, чтобы остановить агрессию, вполне возможно, что война бы не разразилась. Например, вот те стимулы, которые были у западных союзников по военному строительству, потому что мне вот, я все же военный историк. Я очень много обращаю внимание именно на военный аспект проблем. И мне представилось, конечно, очевидным, что в Мюнхене одним из главных стимулов было как раз то, чтобы получить год на военное строительство. И этот год на военное строительство он изо всех сил пользовали, в том числе там, в плане строительства противолодочного флота, потому что для Англии очень неприятными воспоминаниями была неограниченная подводная война в Первую мировую войну. Естественно, хотелось от этого всего как-то защититься и стали строить противолодочный флот. Во Франции попытались вытянуть из полнейшего упадка свою авиацию. То есть, тот же год потратили с толком, вложением там, немалых денежных средств в военное строительство. Если бы выступили единым фронтом, вполне возможно, что тот же год получили бы исключительно, как говорится, угрозами и надуванием щек о том, что мы вас сейчас побьем. Но от этого отказались. И последствия, конечно, были негативными, потому что я думаю, что излишне будет напоминать, что падение Чехословакии в руки немцев – это падение к ним еще огромного количества вооружения. Мало того, что заводы, еще и вооружение, которое, естественно, никто не стал выводить из строя. Это, конечно, меня очень сильно удивляет, потому что при том, что реально было дипломатическое насилие, вот, опять же, с точки зрения, как говорится, простого чешского командира, которому вверены 12-дюймовые пушки, большой калибр, 305 мм, еще оставшиеся с Первой мировой войны, да заложить в них взрывчатку и разнести. А потом, что называется, одеться в пиджак и пойти через границу куда-нибудь в эмиграцию, хоть в, это самое, хоть в Мексику. Но ведь этого же тоже не сделали. И мне, например, всегда очень, так сказать, неприятно было читать, когда я вижу, что в Севастополе в 1942 году основной, что называется, ствол, который бил тяжелый артиллерийский по Севастополю, по русскому городу, это были 305 мм чешские орудия.
Которые мортиры.
Да, которые они не взорвали. И, так сказать, заводы, которые производили танки, а потом самоходки «Хетцер», они тоже, так сказать, работали на рейх. Нет, ну, работающие заводы, по крайней мере, что называется, тут они делают глаза кота и Шрека, говорят, что иначе было нечего кушать. И, типа, были вынуждены работать на немцев. Ну, это как бы, конечно, все... Да, ну такие, как говорится, они жалкие объяснения, но пусть так. Но даже то, что было накоплено, вот на самом деле, что называется, привести немцев к горе перекрученного железа. Ну вот, да, вот все. У нас был такой диверсант-вредитель, сумасшедший, он уже сбежал. Нам очень жалко, но мы все взорвали. Даже этого не было сделано. И так получилось, что на самом деле это и против англичан, и французов обернулось. Когда чешские танки уже выпущены, они укомплектовали немецкие дивизии, которых потом рассекали по Франции. То есть это был серьезный прокол, без которого можно было обойтись в сентябре 1938 года, просто взяв и пусть блеф, но тем не менее позвав советскую делегацию, собравшись всем и сказать: нет, мы вот этого не потерпим. Вот это все, это для нас, так сказать, та граница, через которую господин Гитлер не перейдет. Ведь это сделано не было, и в результате действительно это все привело к полнейшему раздраю политики. Потому что я вообще не могу не отметить, что советская политика, она такая, при том, что недавно люди попали в государственное управление, они вели, на самом деле, довольно такую неплохую игру. Вот опять же, даже летом 1939 года. Для того, чтобы стимулировать переговорам наших, так сказать, партнеров тогдашних, кто написал статью в «Правду»? Не Сталин, Жданов. Жданов, кстати, Жданов, его жизнь была связана с Ленинградом и с Прибалтикой. И был сделан, на самом деле, довольно тонкий ход, что выступает вроде бы один из чиновников советских со своим личным мнением, но тем не менее он говорит о том, что проволочки на переговорах, что как же так, и говорит о том, что ни одна неуважающая страна на такой договор, который нам предлагают, не пойдет, если не хочет быть игрушкой в руках людей, любящих загребать жар чужими руками. Тут внимательные люди сразу говорят, чье это выражение? Это выражение товарища Сталина, загребать жар чужими руками. То есть, на самом деле, чиновника, которому можно, в конце концов, ему погрозить пальчиком и сказать, что не надо своего мнения высказывать в «Правде», сиди там и занимайся своими делами, то есть, всегда можно ему погрозить пальцем, но англичанам косвенным путем показали, что мы недовольны. И все, на самом деле, эту статью Жданова заметили. Ну, что была на это какая-то реакция? Нет, даже вот на такие, прямо скажем, тонкие реверансы, реакции адекватной не было. И это было на всем протяжении вот роковых, на самом деле, лет. С 36-го, я опять же настаиваю, 36-й год. Вот в 36-м году можно было немцев остановить малой кровью и силами только там английских, французских вооруженных сил. Вот с 36-го года и до 39-го, когда все рвануло, вот целая цепочка действительно тех решений, которые не отдаляли войну и не сдерживали агрессора, а приводили к разброду и шатанию. И это урок, на самом деле, в том числе и для наших дней, о том, что надо быть разговорчивыми и слушать, что говорят. Потому что, кстати, посол Шуленбург немецкий, он эту статью Жданова тоже прочитал и правильно понял о том, что в СССР недовольны.
А скажите, пожалуйста, просто вы об этом заговорили, это вообще был бы вопрос под конец. А что побудило президента, по вашему мнению, написать эту статью? Ну, понятно, если президент пишет такую статью, ну, не просто, чтобы написать, он это делает.
Ну, вот я отозвался, на самом деле, на сайте Вархет, там желающие могут почитать подробности, но я, на самом деле, высказал очень простую версию о том, что предлагают большую пятерку по аналогии с большой тройкой, которая была в ходе Второй мировой войны. То есть, было тройка лидеров во время Второй мировой войны, сейчас такая же пятерка, причем в статье они перечислены поименно, ядерных держав, которые тоже могут договариваться, и несмотря на все противоречия как личные между своими лидерами, так и между странами строить какую-то цельную политику, которая будет способствовать тому, что мир будет стабильным там и в политическом, и в экономическом отношении, в том, чтобы не возникали все это и торговые войны, и какие-то, что называется, прокси-конфликты. И, естественно, действующий политик, он писал о том, что относится к нынешнему времени. Но он проводил четкие параллели о том, что тогда была большая тройка, сейчас давайте сделаем большую пятерку. Конечно, если не услышат, но не услышат, с другой стороны, наше дело предложить. То есть тут как бы вопрос в том, чтобы, исчерпая возможности там, в одном направлении, там, двигаться в другом, то есть вести свою игру. Точно так же, как вот эта вот цепочка событий там, с 1936 по 1939 год заставила советское руководство вынуждено просто, так сказать, и вести свою игру. С вами не договоришься. Ладно, мы просто умываем руки и идем своим путем. Мы добиваемся возможностей в Прибалтике теми средствами, которые мы сочтем нужным. Потому что реально для Советского Союза вот тогда, вот это, кстати, может быть, не вполне проговаривалось там, и в отечественной литературе, что называется, в учебниках истории, это Прибалтика была таким проблемным регионом, который решили, надо было решить проблему его безопасности любыми способами. Им занялись, на самом деле, в том, пакт Молотова-Риббентропа, это именно в том числе, чтобы немцы не стояли в 100 километрах от Ленинграда уже, что называется, в самом начале. И здесь, опять же, вот с точки зрения военной истории, вот говорят, что надо было, что называется, зажав нос, заключать любое соглашение, как говорится, быть батраком, как опять же в этой статье Ждана очень оригинальный оборот. Надеюсь, его правильно перевели, про то, чтобы в которых СССР выступал бы роль батрака, несущего на своих плечах всю тяжесть обязательств. То есть, да, вступать в любое соглашение, ввязываться в войну, ведь это ввязывание в войну, оно бы наверняка привело, конечно, не к Барбароссе в 1939 году, в сентябре 1939 года, но к проблемам именно в Прибалтике. То есть, ходом логичным со стороны Германии выглядит вот это вот учение на Везере, то есть, как Норвегию захватили, что называется, по морю, воздушным десантом, заняли Норвегию при, опять же, наличии пятой колонны в лице Квислинга. Когда политический лидер страны прилетает к будущему агрессору и рассказывает подробности о своих вооруженных силах, о политической обстановке страны, через некоторое время следует агрессия и оккупация Норвегии. Точно такие же квислинги запросто находятся в Прибалтике и тоже... Быстрое занятие, и после этого, извините меня, у нас в 1939 году образуется группа армии Курляндии, которую оттуда выковыривать из Прибалтики нереально, из которой, так сказать, Ленинград банально блокируется. На вопрос, а вот если бы мы вместо этого всего построили бы ПВО Ленинграда? Любое, кстати, тогда было мнение о том, что бомбардировщик сквозь любой ПВО проходит. Оно не вполне подтвердилось в ходе войны, но тем не менее настроения среди военных специалистов были, что бомбардировщик проходит. Если что-то оказывается в радиусе действия бомбардировщика, оно вполне возможно будет превращено в костер. Естественно, превращение в костер военной промышленности, оно никому не улыбалось. И в конце концов можно было разбомбить Октябрьскую железную дорогу. И вся продукция ленинградской промышленности, она бы так и осталась на заводах. Это тоже вариант. Это был плохой вариант, о котором думали советские лидеры и хотели любой ценой его избежать.
То есть, каждая страна, ну, то, что сейчас называют игроки, преследовали свои собственные интересы, и Советский Союз сделал все возможное для того, чтобы заключить какие-то союзнические договорные интересы. И потом умыл руки и начал действовать средствами, которые были в его распоряжении.
Ну, как бы чувствовали, что придется в любом случае, как говорится, быть батраком. Так лучше быть батраком в выгодном положении. Опять же, вот я всегда смотрю не только с точки зрения истории дипломатии, о том, что можно было там на какие-то там пойти уступки там, с неочевидным эффектом. Я смотрю, опять же, с точки зрения военного строительства. Потому что у Англии и Франции были проблемы военного строительства, вызванные, так сказать, в том числе человеческими ошибками. И, кстати говоря, за военное строительство отвечал Чемберлен до того, как стал премьером, он отвечал за вооружение. И, в общем-то, то, что Британия пришла не готова, это тоже его заслуга на предыдущей должности. У нас тоже были проблемы. Мы быстро индустриализовались, но напоминаю нашу передачу про боеприпасы, пороховые заводы. Пороховые заводы в 1939 году были еще не готовы. То есть, несмотря на то, что уделялось большое внимание военному строительству, оно было до конца не доведено. И на мощность, даже не 100% проектной, а где-то на 75-80% проектной мощности именно фактического производства, не теоретически, как говорится, возможности оборудования, а практическое производство пороховых заводов, они вышли только в 1941 году. И до 100% должны были дойти в 42-м. А в 39-м году они работали, прямо скажем, так сказать, не на том уровне, который был бы ожидаем и допустим для того, чтобы ввязываться в большую войну. Естественно, товарищ Сталин, на стол попадали не только там доклады от Майского, который рассказывал, какие замечательные люди к нам в Москву едут. К нему же попадали доклады от военной промышленности. И он дважды два складывал, что нас хотят втянуть в какую-то авантюру, в которой мы окажемся батраком, который на себе военную часть. А мы к этому не готовы. Мы не готовы прямо сейчас надрывать пупок, потому что нету у нас достаточно там пороха для планового производства. Опять же, как бы мы индустрию построили, а конвертировать ее в военное производство, это, на это тоже надо время. И вот когда противник глухой, когда он не слышит наши, так сказать, вопли о том, что Прибалтика – это проблема, ну вот пойдем своим путем. То есть, на самом деле, да, вот если опять же брать с точки зрения все же нашего государства, то было сделано все, что было возможно для того, чтобы все же договориться. То есть, переговоры, опять же, вот если брать активную фазу, нас в Мюнхене просто проигнорировали. А когда шла активная фаза переговоров уже 1939 года, шло все с 15 апреля. То есть, вот эта вся тягомотина с обсуждением Прибалтики, она шла с 15 апреля. И товарищ Жданов, опять же, в этой замечательной, на самом деле, статье, такой очень статья, как дипломатический, он писал, что с 15 апреля прошло 75 дней. Из них советскому правительству потребовалось на подготовку ответов 16 дней. Остальные 59 дней ушли на задержки и проволочки со стороны англичан и французов. Ну, какой надо было из этого всего делать вывод? Что никакой искренности с нами нет. А когда с нами не искренне, ну, как говорится, сами разбирайтесь. Да, ну, они пытались сами разбираться, да.
И уж точно, Алексей, это опять же вопрос к вам, наверное, не надо винить руководство СССР, что они пошли по дороге заключения какого-то временного договора о ненападении с другими людьми, которые худо-бедно серьезно своих намерений высказали.
Да, и тут надо еще понимать, что сработал, конечно, субъективный фактор. СССР, конечно, мог остаться бухтящим в стороне, как во время Мюнхена, но сработал еще, конечно, субъективный фактор в лице посла Шуленбурга, который как раз искренне хотел налаживания взаимоотношений между, так сказать, Россией и Германией. Но человек был, на самом деле, такой старой школы. Вообще, конечно, обращаешь внимание, что вот все эти дипломаты, которые с нами общались, они были, можно сказать, из там, другого поколения по сравнению с, даже с нашими дипломатами. Они были далеко из 19-го столетия. Шуленбург, он, прости господи, 1875 года рождения. То есть, он, в принципе, был уже очень немолодым человеком. И он, по сути, вырос еще в кайзеровской Германии и многого не понимал в том, как политика поменялась. А он искренне хотел, да, чтобы наладились отношения России и Германии. При этом, когда он общался со всеми этими отмороженными нацистами из ведомства Риббентропа, такое складывалось впечатление, что он разговаривает с людьми другой планеты просто. Но субъективный фактор, когда человек фактически фильтруя информацию, которая через него проходила, он способствовал заключению. Вот был такой вот как бы демарш, который был непредсказуем. Вот послали определенного человека с определенными, так сказать, воззрениями. Вот если бы послали кого-то другого, вполне возможно, что и пакта бы не было, а СССР просто бы, что называется, подперев щеку, смотрел на то, что творится, и, может быть, предпринимал бы свои какие-то демарши в Прибалтике бы уже по своей инициативе с неизвестными результатами. А на практике-то получилось, что Польшу гарантировали, но за этими гарантиями там ничего не стояло. Я имею в виду в военном отношении. То есть, всерьез, как говорится, обеспечить возможности. И, опять же, все вот эти инструкции, они вот выложены в интернете. Кто владеет английским, рекомендую почитать. Там на много страниц, такой многостраничный документ с этими инструкциями. Там прямо говорится, что Польша, она там много не потянет. У нее есть 600 тысяч там мобилизованных, но вооружения они немного. Они эти 600 тысяч даже использовать не смогут. То, в принципе, понимали, что Польшу, наверное, наверняка побьют.
Но... Алексей, а это да. Точный анализ, что Поль... Потому что там мы считаем про героизм польских военных, и это правда, но англичане точно понимали, что Польша одна не выстоит.
Не, но это было на самом деле вполне очевидно для всех, что в одиночку Польша долго не продержится. Несмотря там даже на какие-то достаточно здравые меры, которые предпринимали польские военные, шансов у них было, опять же, в реалиях новой войны. То есть, новая война – это все же еще и вот эти вот инструменты блицкрига, которые отточили на Польше, что называется, опробовали. И в этих новых реалиях у нее вообще шансов не было. А так, просто, опять же, страна была экономически неразвита. Вот одна из как бы проблем была в том, что вот СССР, он рос в экономическом отношении, а Польша нет. Польша, она даже скорее деградировала в экономическом отношении, не могла в том числе обеспечить свою оборону. И вообще рассматривался вариант теми же англичанами, что там русские помогут полякам вооружением. То есть, мы уже выросли до такой степени, что были способны на это.
Ага. Это они искренне считали, что СССР за так поможет Польше?
Нет, ну, это понятно, что это был бы уже повод для переговоров. Но СССР же Испании помог. То есть, что называется, за живые деньги, я думаю, что можно было достичь каких-то соглашений. То есть, вопрос был именно в том, в готовности рассматривать СССР как хорошего, сильного игрока. Вот этой готовности ее не было, и, может быть, в том числе ввиду того, что были такие немолодые люди среди всего дипломатического корпуса.
Алексей, у нас буквально там через 40-30 секунд новости. Так ведь, наверное, вот из того, что вы сейчас сказали, можно сделать вывод, что Испании можно было бы избежать.
Да. И вот если бы Испания продержалась буквально несколько месяцев, то вполне возможно, что республиканское правительство бы усидело. Вот. Парадокс заключался именно в этом.
Значит, в следующем часе... Полчаса вы будете продолжать свою лекцию, беседу, а потом ответьте на вопросы слушателей.
Да, да, договорились. Новости
на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш сегодняшний гость – историк или военный историк. Это как Алексею больше нравится. Алексей Исаев. И сегодня Алексей Исаев выступает несколько в другом качестве. Это он не как историк военных действий, а как историк который изучает сложный предвоенный узел интересов, устремлений, предательства перед Второй мировой войной. Алексей, статья президента, с вашей точки зрения, это не какое-то сведение счетов, это не какие-то упреки, это можно назвать анализом сегодняшнего дня?
Ну, анализ, это все же, конечно, не анализ сегодняшнего дня, но это представление позиции России и объяснение того, почему для нас историческая память важна. То есть, на самом деле, в нынешнюю эпоху, когда кумиры падают, выражаясь словами поэта, причем в буквальном смысле, не лишним будет сказать, почему для нас важна именно для России историческая память.
Пожалуйста, Алексей. Пожалуйста.
Да, историческая память о событиях, прежде всего, Второй мировой войны, то есть, чем мы, именно как Россия, чем мы с этим связаны, что каждая семья, и это там даже на уровне статистики рассказано, о том, что какое количество, какая доля в населении составляет прошедшую войну погибшие. И это влияет, естественно, на восприятие окружающей действительности. И какие-то, может быть, кажущиеся нашим партнерам неважные марши бывших там коллаборационистов, еще чего-то, кому-то это кажется несущественным, ну, пошли какие-то старички, ну и что? Для нас это важно. Это вот перекличка с современностью, она в том числе в этом. То есть, во-первых, вот это большая тройка, большая пятерка, а во-вторых, вот это вот вопрос исторической памяти о том, что он реально действительно для СССР крайне важен. И сугубо по соображениям даже массового сознания нашего человека, среднестатистического человека, который так или иначе оказывается связан с теми, кто воевал, кто погиб. И для нас это важно. Это лишний раз об этом было сказано. Ну и также было сказано, в общем, о негативных последствиях того, что вот как лебедь, рак и щука тянули перед Второй мировой войной. Это привело к крайне печальным последствиям для всех. И Алексей, что так делать не надо, да. Так делать не надо, и вот нужно пытаться искать диалог при всех противоречиях, при том, что противоречий тогда было больше, откровенно говоря.
Алексей, а почему эти партнеры, они отказываются понимать позицию русского народа, России? Ведь нашу страну хотели уничтожить, а нас хотели частично истребить, частично сделать рабами, которым не читать особо не надо, и считать лучше до 80 где-то их научить. И тем не менее наша страна победила. А чем они могут похвастаться? Я не имею в виду англичан, американцев. Голландия, Дания, Швеция. Очень много знатоков Великой Отечественной войны в Португалии, в Бразилии. То, что они пишут вам, как историку, я точно читать не рекомендую.
Не, ну, я думаю, что здесь все же, конечно, обращение шло к ведущим державам. И, конечно, говорилось вещи какие-то откровенные, которые, естественно, вызвали сразу негативную реакцию в Прибалтике. Хотя, опять же, как я объяснял, что Прибалтика, да, была важным регионом, и камнем преткновения, и опять же недавно раскрытый документ показали о том, что на самом деле, что называется, делать прибалтийские республики новыми республиками СССР решили далеко не сразу. На это решились уже после падения Франции, когда, как говорится, ситуация, она еще больше ухудшилась. И на самом деле вот эти публикации недавних лет, они показывают, что СССР изначально, вот если смотреть по состоянию, как говорится, на 1 сентября 1939 года, он относился к Прибалтике именно просто как некому пространству, плацдарму, который надо как-то контролировать, а не как будущим республикам. Это уже потом ситуация повернулась в сторону того, что, кстати говоря, ввиду приема как население приняло Красную Армию. То население приняло Красную Армию на самом деле вполне себе радостно. И люди надеялись на лучшую жизнь, и тут тоже можно было понять, поскольку это была такая, в общем, вполне себе цивилизационная альтернатива. Сейчас о никаких там цивилизационных альтернативах речи нет, хотя, может быть, и про это, кстати, тоже можно говорить, о том, что какое-то вот некое сохранение фундаментальных ценностей. Но это мы, как говорится, несколько ушли в сторону. Но, на мой взгляд, адресат, конечно, не государства, которые, что называется, лежат на периферии мировой политики, при всем, как говорится, уважении там, к их независимости, но есть центр политики, есть периферия. И как раз-таки вот те государства, которые оказывались между схватками титанов, они, да, вынуждены были или примыкать к одному из лагерей, или становиться жертвами агрессии, или принимать помощь. Поэтому тут это уже было, что называется, неизбежностью, не реалиями мировой политики.
Вы, наверное, это отслеживаете гораздо лучше многих. Идет же ведь постоянная работа, неуклонная, хорошо финансируемая. Что это было не так, а тут трупами завалили, а там какой-то Ржев. Я читал где-то статью, я не упомню, ну, западная статья. Ну, это надо, я не знаю, что сделать, чтобы извратить это все так. Поймут ли они, что для нас это очень серьезно? А они говорят, ну, да ладно вам, ну, что вы там уже, как вы говорили, ну, прошли какие-то там ребята с железными крестами или еще с чем-нибудь. Вот смогут ли они это понять? Да и хотят ли?
Ну, это, что называется, будущее покажет. Наше дело, опять же, сказать. И нам, на самом деле, самим надо понимать, потому что, на мой взгляд, конечно, вот то, что, вот, та, я бы сказал, вакханалия историческая, которая была в 90-е годы, она была в немалой степени, конечно, следствием ошибок такой сусловской, так скажем, политики в отношении истории. Потому что грамотный дипломат, тот же Майский, он говорил о том, что вот этот секретно-дополнительный протокол, он секрет Полишинеля на Западе. Давайте это все опубликуем, признаем. У нас есть прекрасный повод, что называется, мы там осуществляем всякую перезагрузку политики. Давайте это все признаем. Его был голос глаз вопиющего в пустыне. Хотя такого человека, как Майский, в общем, с его, я бы сказал, колоссальным дипломатическим опытом, его стоило послушать. Но его взяли, не послушали. В результате это все было, легло на совершенно такую унавоженную почву людей, которые ничего не знали. И когда им сразу дали четкий шаблон, что это плохо, это фу, это не это, это ужасно, это преступление перед человечеством. Естественно, когда этот шаблон подсунули на пустое место и на, так сказать, взрыхленную почву, это все и взросло.
Не, ну вы, Алексей, вы же сами...
Сейчас приходится с этим.
А вы же сами говорили об этих колоссальных тиражах книг Резуна.
Да, это все рухнуло, упало на почву, так сказать, я бы сказал, исторического незнания. И очень, опять же, грустно бывает сравнивать то, как дело обстояло, например, в 30-х, в том числе в отношении, например, там вот описания гражданской войны, когда и там точку зрения белых обсуждали, и какие-то новинки техники. Извините меня, когда в 70-е, 80-е годы. Вот сейчас мы сейчас обладаем колоссальными возможностями. Мы знаем, что там та же вся советский военно-морской флот, как только он появлялся в мировом океане, его сразу обснимали со всех сторон. Но когда, извините меня, гоняли наших любителей флота истории за какие-то фотографии, которые давно уже в гигантском разрешении есть у противника, это выглядело смешным. Это все, конечно, мешало правильному восприятию и состоянию своих вооруженных сил, гордости, опять же. Но, извините, когда люди гордились своим флотом, читая Джейн справочник, западный справочник, где они были названы Кара, Креста там и прочее. Когда люди, что называется, из-под локтя, из-под плаща фотографировали корабли в гавани Севастополя. Ну, это безобразие. Вот эта вся историческая политика, она, конечно, детонировала в итоге в перестройку в 90-е. Без всего этого, конечно, можно было обойтись. И стоило обойтись, и, опять же, в том числе опрашивать тех людей, которые были участниками событий, в том числе там и тех же дипломатических событий, событий войны. Ведь очень многие люди проходили сквозь все. И понятно, что есть там судьба Астахова, но который был там репрессирован. Да.
Астахова?
Нет, Астахов, то есть это наш дипломат был, да, да, его не вот, а Майский, как бы Майский, который на самом деле он там много сделал для того, чтобы там и у него есть определенное там наследие, то, кстати, он был достаточно таким человеком, я бы сказал, не лишенным, в том числе и писательской жилки, но опрашивать, опять же, того же Молотова. Очень многое оно проходило не через бумаги, то есть какое-то устное общение. И вот это устное общение, оно, естественно, осталось только благодаря, вот, как все знают, Чуев, Феликс Чуев, там 140 бесед с Молотом. Там же очень многие интереснейшие вещи о том, как вот у нас недавно был юбилей 75 лет, как Сталин стал генералиссимусом. Что Сталин был на самом деле недоволен тем, что, как говорится, ему присвоили звание генералиссимус. Он был, так сказать, считал это такой ошибкой со стороны своего окружения. И Молотов об этом рассказывает. Также Молотов очень многое мог рассказать и об этих всех особенностях переговоров и прочего. И это все оказалось в значительной степени там утрачено. И результат, как говорится, в перестройку это все, как говорится, бомбануло, и сейчас приходится это все расхлебывать. В том числе сейчас обсуждается, что всякие там гневные осуждения пакта съездом народных депутатов, они будут взяты обратно.
И, Алексей, вы же сами говорили, для вас Симонов – это летописец войны.
Да.
«Бег Волоколамское шоссе» – это одна из лучших книг, написанных о Великой Отечественной войне. И вот эта вот сусловско-пономарёвская идеология, она сбросила тень неверия и на этих людей. Да что они пишут, да?
Да, потому что Симонов на самом деле делал колоссальную работу, в том числе, так сказать, рискуя какими-то своими позициями, как, например, вот его советую, опять же, желаю почитать, она есть в интернете, разговор Симонова с Покровским, это начальник штаба Западного, потом Третьего Белорусского фронта. И он, Покровский, например, выдвигает аргументы против вот этой практики Советского института представителей Ставки. То есть мы как бы получили благодаря Симонову альтернативную точку зрения. То есть были те, кто позитивно оценивали институт представителей Ставки, а вот Покровский благодаря Симонову, так бы мы об этом не узнали. Узнали о том, что там вот этот представитель Ставки не всегда в штабах фронтов оценивали, что это позитивно, что они считали это там лишней инстанцией, еще что. Но это интересное мнение, которое до нас дошло исключительно благодаря Симонову. Но это и то же самое же и по дипломатии. То есть очень многое, вот эти вот все какие-то устные разговоры, какие-то оценки, они же не сохранились в документах, хотя, естественно, это все строго документировалось, и слава богу, что это строго документировалось и публикуется. У нас там и год кризиса, и, опять же, сейчас в нынешнее время можем там и английские все эти обмены между Галифаксом и послом Ситцем в Москве, потому что, конечно, явно дипломатия, она в том числе просто банально пробуксовывала. Когда там немолодой Сиц просто где-то все дело не тянул, послали более молодого Стрэнга в Москву, но вот эту вот общую политику он тоже не мог переломить и изменить ситуацию с тем, чтобы действительно как-то договориться и друг друга услышать. И не имитировать переговоры, а действительно договориться о соглашении. Конечно, очень жалко, что все эти возможности были упущены. Возможно, конечно, это позволило бы войне идти как по каким-то другим сценариям, может быть, более благоприятным. Хотя это, опять же, конечно, мы углубляемся в предположение о том, как бы это все развивалось. Но в любом случае сдерживание агрессора это могло бы помочь. Конечно, самый благоприятный вариант был бы, это если, как любят надувать, ну, может быть, не надувать щеки, а тоже, как говорится, говорить чистую правду, не будем прямо так сходу осуждать немецкий генерал, который говорит, что они устроили бы путч и сместили бы Гитлера. То есть, конечно, идеальный был бы вариант – это падение нацистского режима в результате внутреннего вот этого заговора военных, ну и последующее переформатирование Германии. И тогда бы, что называется, в СССР спокойно бы строили нормальную, как говорится, жизнь без переориентирования Сталинградского тракторного завода на танки, построили бы Дворец Советов и просто бы соревновались в экономическом отношении с Западом. А так была страшная война, которая, конечно, была очень тяжела для нашей страны, и поэтому приходится напоминать о том, что для нас это очень важно, потому что это прошло через каждую семью.
Алексей,
так идеальный вариант, да.
Вот Алексей, такой, скажите, пожалуйста, вам, наверное, об этом говорят, вас спрашивают, может быть, надеюсь, вы сами это отслеживаете. Насколько велик интерес среди молодежи к вашей деятельности, к деятельности ваших товарищей, Артем Драбкин, серьезные историки Великой Отечественной и Второй мировой войны с нашей стороны. Вот на убыль идет хоть чуть-чуть вот этот перестроечный вал, пена эта?
Ну, на самом деле, я так скажу, что личинки в мозг людям отложили, конечно, крепко. То есть, это я не могу отрицать, что, так сказать, вот это вот все со штрафбатами, да, это отложенные личинки мозг, которые себя регулярно проявляют. Но желающих думать своей головой их много. И я думаю, что и новое поколение историков придет нам на смену, и, так сказать, будет изучение. Я все же оптимист. То есть не все в моем кругу оптимисты в плане того, насколько будет продолжаться интерес к войне, Великой Отечественной и Второй мировой войны, но я все же считаю, что он сохранится и, может быть, выйдет на качественно другой уровень. То есть, действительно, мы, как бы, может быть, в обозримое какое-то время, у нас вот как в Соединенных Штатах есть условно там 100 томов истории войны, вот будет такие же 100 томов, но, может быть, просто в другом формате. То есть, это будет там не ряд фолиантов на полке, а некие там, что называется, пачка PDF-файлов на каком-то сайте в интернете или там какие-то, что называется, мультимедийные вещи, что это все же все будет сохранено, сделано, и в том числе правильное понимание позиции нашей страны в этих всех дипломатических маневрах предвоенных. Понимание того, что люди гнули определенную линию и отстаивали, прежде всего, интересы своей страны, я имею в виду наших дипломатов, тех людей, которые вели переговоры.
Ну, это относится, с моей точки зрения, ко всей истории, новейшей истории нашей страны.
Да, и новейшей, на самом деле, и не только новейшей, но и истории предыдущих периодов. Потому что, когда в 90-е, может быть, кто-то, кому не нравилась советская власть, думал, что топтать будут только товарища Сталина, он глубоко заблуждался, как говорится. Поручиков Голицыных тоже потом, до них тоже очень быстро добрались, и, что называется, свинцовые мерзости русской жизни, в кавычках, нам не устают рассказывать обо всех периодах. Начиная там и с Петровского, да, и да, времен да. войны. С этим тоже все хорошо. Поэтому как раз-таки что историки, я думаю, уже усвоили, именно в том, что история должна быть непрерывной, и если начинают обличать и гневно осуждать какой-то период, до других тоже доберутся. Как говорится, не сомневайтесь. Поэтому история должна быть цельной, все периоды должны одинаково взвешенно освещаться, и, что называется, и времен очаков и покорения Крыма, и период советской власти. И, конечно, вот пока очень, на мой взгляд, такое большое белое пятно – это гражданская война. То есть, это, ну, когда до сих пор приходится советовать в качестве очерка гражданской войны Кокорина и Вацетиса 20-х годов, это, конечно, не очень хорошо. То есть, вот именно обзор весь оперативный, политический, гражданский. Многое делается. То есть, например, такой вот историк, как Шубин по истории, но он больше политический. А вот военная история гражданской войны, она во многом пока, так сказать, на современном уровне, может быть, недостаточно проработана.
Алексей, ну вы в архивах же работаете, я не знаю, полжизни, наверное, вы проводите в архивах. Что есть? Мне кажется, вы интересовались все-таки гражданской войной.
Нет, да, гражданская, у меня умеренный интерес. То есть, я понимаю, что по Великой Отечественной еще работы немало. И остается немало тем, которые надо прорабатывать. И опять же, вот если брать Великую Отечественную, у нас очень фрагментарно проработано, но я об этом, кстати, говорил, по-моему, на одной из передач, период зимы 43-44
да,
годов.
Да, это я
помню. Да, то есть, это как бы и успехи на Украине, то есть, вот эти вся череда успешных операций, она вот очень стыдно, что у нас есть книга Нэша по иностранца Нэша по, собственно, Корсунь-Шевченковской. Есть книга, двухтомник, роскошно изданный по Житомирско-Бердичевской операции там, декабря 43-го года. Отечественных аналогов, но если по Корсуне еще есть какой-то там советский ДСПшный, то современных отечественных аналогов ни того, ни другого просто физически нет. Конечно, пока выходят вот статьи, опять же, все больше не только в журналах, но и в интернете, на сайтах соответствующей направленности. Но вот такой вот проработки, какой-то, вот, чтобы можно было сказать, вот да, вот мы про это знаем все, и если там хотите узнать, что там делал ваш дедушка в феврале 44-го года, смотрите такую-то книжку, вот с этим, конечно, пока еще не очень.
А по гражданской войне все-таки... То есть там
паханное поле. Нет, я не могу сказать, что прям не паханное поле. Очень многое сделано, написано. Вот у нас вот, и у историков есть свои специализации. Вот один из таких интересных направлений, конечно, персоналии. И вот есть историк Андрей Ганин, который очень хорошо проработал персоналии гражданской войны, причем, так сказать, по обе стороны фронта. Но вот именно оперативный очерк такой вот, чтобы вот вся война была описана, кто зачем, куда пошел, что делал, это пока фрагментарно. То есть, нельзя сказать, что у нас вот есть альтернатива там сталинской истории гражданской войны. Mm-hmm. Сталинская, конечно, со всякими погремушками. Даже вот, говорю, Кокорин Вацетис – это как раз-таки такой более внятный очерк, еще не настолько политизированный, там, конца 20-х годов, если память не изменяет.
Это вот это роскошное издание, да?
Нет. Нет. Я понял. Как сражалось, издавали, как сражалась революция в 90-е годы. Ну, так это изначально... А роскошное издание – это как раз-таки со всякими...
Алексей, у нас сейчас новости будут на радиостанции, а потом вы согласились любезно ответить на вопрос
слушателя. Да.
Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
В последнем получасе сегодняшней программы Алексей Исаев любезно ответит на ваши вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос Алексею. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Пожалуйста.
Добрый день, Леонид, Алексей. Подскажите, пожалуйста, Алексей, вот уточните, если можно. По-моему, я у вас читал. Последний свой приказ войскам Шмигла отдал на польской территории или уже с румынской? Или уже там занес ногу и через полчаса был там? Если можно. Спасибо.
Приказ не... Значит, насколько я помню, Шмигла как раз еще был на территории... Польша, и как бы траектория движения политического руководства и военного, она были немножко разные. Шмигла, он, насколько я помню, через Брест двигался, что называется, отходя от Гудериана, и поэтому он имел возможность отдать приказ не сопротивляться Красной Армии. Но при этом надо понимать, я всегда это подчеркиваю, что стимулом для нас перейти границу было, конечно, не наличие местонахождения польского правительства, а где находились немецкие танки. Когда они, извините, находятся на Буге, то давно пора выходить на те линии, которые нам были назначены.
Вот эти вот договоры. Алексей... У меня просьба, поясните, кто такой Ридз Шмигла, пожалуйста.
Это главнокомандующий польской армии. То есть, это как раз человек, первое лицо в военной иерархии Польши. И он отдал приказ о том, что не сопротивляться Красной армии. Ну, в общем, вполне разумный, на самом деле, в тех условиях. Тем более, что в основном под юрисдикцию Красной армии попадали восточные территории, где полно было призывников из украинцев, белорусов. Их спокойно распускали по домам.
Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Добрый день. Сергей Алексеевич зовут.
Пожалуйста.
Вот такой вопрос. Алексей, одна из поправок Конституции гласит, что Российская Федерация обеспечивает защиту исторической правды. Вот на ваш взгляд, каким должен быть механизм защиты этой правды? В каком, скажем, едином документе должен быть дан четкий, однозначный ответ на государственном уровне, например, на сегодняшний вопрос передачи? Кто развязал Вторую мировую войну? Не будет же президент писать статьи по каждой теме эпизода войны, а их таких статей должно быть тогда сотни, даже тысячи.
Спасибо.
Ну, на что я скажу, что в той же статье об этом упоминается, и есть и практическая реализация всего этого. Это государство наше, российское, вкладывает огромные средства, что называется, интеллектуальные и финансовые, в создание баз данных документов. У нас есть документы советской эпохи. У нас есть память народа и фактически ОБД-мемориал, подвиг народа, фактически база данных по всем, кто участвовал в войне. И сейчас это дополнено еще так называемым УПК с фотографией, с послужным списком. То есть, ответ. Борьба за это осуществляется путем расширения доступа к документам. А вот требовать нормативов, это, на мой взгляд, все же, как говорится, к Суслову и к Епишеву. Сейчас, да, пусть будет дискуссия, но, извините меня, в нормальной научной дискуссии, когда, так сказать, всегда можно ткнуть человека носом в документ, это сильно сужает возможности для креативного толкования истории. Поэтому государство не путем высказывания указивок, которые никто не будет соблюдать, каких-то, что называется, директив, и которые будут против них выступать, а именно огромные действительно ресурсы государства, и совершенно правильно тратится на то, чтобы у нас была архивная революция, цифровизация архивов по любым поводам. И дипломатическим, военным, и это экономическим, кстати говоря.
Ваш вопрос Алексею Исаеву.
Здравствуйте. Алексей, Подмосковье. Алексей Валерьевич, скажите, пожалуйста, вот в советское время писали, что в августе в Берлине стояло два самолета. Один в Москву, и в случае неудачи второй должен лететь в Лондон. С англичанами договорились. Подтвердилось это нынешним документом или нет? Будьте любезны.
Не, ну это все же, я бы сказал, это фигура речи. Все же вот то, что один самолет туда, другой туда. Но что шли переговоры, как говорится, по разным направлениям, и у англичан тоже имеются свидетельства о том, что шел переговорный процесс, так сказать, так, опосредованно, не через ведомство Риббентропа, кстати говоря, вот этот вот переговорный процесс, он шел параллельно, и он как раз тоже отголоски доходили до наших политических деятелей и вынуждали принимать те или иные решения. Но не в таком формате, что прям вот, как говорится, Мюнхен 2. То есть это все же время поменялось, но что шли переговоры по линии Германия-Британия именно тогда, летом 1939 года, они, да, имели место. Хотя о них и не писалось в центральных газетах. В отличие от, опять же, переговорного процесса по линии Англия-Франция-СССР.
Ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Вопрос... Да, Лев, Москва. Хотел бы вопрос задать. Вот если сопоставлять стратегию Советского Союза перед дипломатическую, да, перед Второй мировой войной и Российской империи перед Первой мировой войной, ну и, естественно, с учетом того, что это разные государства, там Советский Союз противопоставлял себя всему миру, а Российская империя была часть сообщества международного. Вот если все равно это как бы учесть, какая из этих стратегий была более такая адекватная, успешная и так далее?
Ну, на этот счет я скажу следующее, что стратегия Российской империи, она, к сожалению, была завязана на такую вещь, как, например, как кредиты. И это, конечно, мешало отстаиванию именно интересов своей страны. А в целом, если, опять же, обсуждать ситуацию перед Первой мировой в течение десятилетий, была создана взрывоопасная обстановка. Именно тем, что альянсы, которые были там по состоянию, что называется, на 1880 год, какая-то смерть Александра, она рассыпалась, и были два четко выраженных лагеря, при том, что Российская империя имела глубокие экономические связи с Германией. На этот счет я рекомендую книгу, у нас пока, по моим сведениям, переводилось, Кристофер Кларк, «Sleepwalkers», «Лунатики», как Европа пошла на войну в 2014 году. Там это все довольно подробно рассказывается. Я бы так сказал, что вот этот вот фактор монархии, он сыграл определенную негативную роль в том, что Европа рухнула в войну. Но, естественно, не Россия была в этом виновата, как там некоторые горячие головы обвиняли. Но, тем не менее, я не могу сказать, что стратегия Российской империи была прям вот идеальной, а немецкая, соответственно, Советского Союза, при том, что он был действительно, прямо скажем, неудобным партнером, что она была принципиально хуже. То есть, речь идет именно о том, что разные стимулы и разные, опять же, ответы на вызовы времени были. И здесь я могу сказать, что в целом, кстати, советская дипломатия на меня производит, в общем, вполне такое благоприятное впечатление именно с точки зрения отстаивания своих интересов, а не только оглядки на то, кто нам дает кредиты.
Но вы четко абсолютно, Алексей, выразили в сегодняшней лекции беседе.
Да, то есть я считаю, что как бы то, что определенные, что называется, свежие люди со свежим взглядом и, так сказать, с энергией определенной, так сказать, и в том числе какими-то моральными убежденностями в своей правоте, они играли не так уж плохо. Я понимаю, что линия гнули линию свою довольно упорно, а не, как говорится, упал, отжался. И ситуацию старались повернуть именно в пользу своей страны, чтобы не быть батраком. А так, для, на самом деле, Первая и Вторая мировая война, они были крушениями для многих государств. То есть, что называется, Российская империя, Австро-Венгерская империя, Германия, они, в общем, по итогам войны Первой мировой, действительно, они исчезли в том виде, в котором они были. И это тоже как бы негативный фактор. И, возможно, Первой мировой тоже можно было избежать. В том числе и там, дипломатическим путем. Но это, опять же, это совершенно отдельный разговор.
Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Добрый день.
Это не связь. Это не называется связь. Ваш вопрос?
Это, ну да, относить.
Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Папина. Алексей, скажите, почему польские войска и правительство не уходили через Литву, Латвию на запад, а шли через Румынию? Спасибо.
Ну, на это можно сказать, что Румыния имела связи с Францией. То есть, она считалась, на самом деле, что Румыния более благоприятный вариант, в отличие там, от Прибалтики, которая, что называется, упал, отжался перед немцами с тем же Мемелем. Клайпеда, вот эта вся история. Но это в итоге оказалось не совсем правильным путем. Насколько я помню эту историю, там в итоге румыны интернировали представителей польского правительства, и они так там и просидели. То есть вопрос выбора пути, он действительно оказался, может быть, не самым удачным. И самыми, так сказать, умными оказались те, кто рванули на кораблях по опасному, но еще доступному пути на запад. А Румыния, да, это был плохой выбор, на самом деле. Но Прибалтика казалась тогда еще худше. Ну, по крайней мере, насколько можно судить по действиям деятелей Польши.
Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день. Ну, как же Гитлер сказал, что его евреи и банкиры подняли-то? А Вермская республика не могла...
Вопрос!
Да, вопрос, то есть, как бы, кто поднял-то? Ну, это второй вопрос, ладно.
Еврейская тема недостаточно сегодня хорошо была освещена. Ваш вопрос, Алексей Исаеву, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Вот вы сказали о Симонове и Ставке, я не совсем понял. Симонов что, критиковал Ставку?
Не Симонов. Критиковал, понимаете, Симонов, он был, прежде всего, писателем и журналистом, и он опрашивал разных людей. А в данном случае он опрашивал человека, которого зовут Александр Покровский, можно просто в интернете поискать, там эта беседа есть. И Александр Покровский, как начальник штаба Западного фронта, впоследствии Третьего Белорусского, я бы сказал, вообще человек, который... очень много сделал, например, для того, чтобы опросить генералов Красной Армии о происходившем в первые дни войны. А вот именно Александр Петрович Покровский критиковал схему с представителями Ставки. Поищите, это есть, записал Константин Симонов, называется статья. И там довольно интересная беседа именно с Покровским. Это в 68-м году. Там уже сильно спустя после войны, но весьма содержательная беседа, и Симонов здесь выступил в роли передатчика информации. А сам по себе Покровский, вот была комиссия Покровская, благодаря которой опросили генералов, и сейчас вышел такой двухтомник, опять же, настоятельно рекомендую всем интересующимся 41-м годом, пишу исключительно по памяти. Это когда по горячим следам, но после войны. Опросили, кто что делал перед войной, там в июне 41-го года, некоторые писали прямо до осени 41-го года, что происходило, то, что в документах не осталось. Это очень, на самом деле, грамотный мужик Покровский, он очень был информированный, вот он выступил критиком схемы с представителем Ставки. Поэтому его критику стоит выслушать, да.
Ваш вопрос Алексею Исаеву, здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо, что делаете вам и Алексею. Вопрос такой. Если звать Михаил, Москва, если какая-нибудь информация по финской войне, особо касаемо лыжных батальонов, участвующих в финской войне. Спасибо.
Спасибо, Алексей, на нашей радиостанции. Алексей, вы же проводили лекцию, беседу по
финской. Ну, я по финской, я бы так сказал, я не считаю себя специалистом по финской войне. Я советую, на Ютубе поищите канал «Тактик Медиа», и там лекции Олега Киселева, они на разные аспекты финской войны, в том числе есть вот эти лыжники. На самом деле дело было далеко не в лыжниках. Там вся ситуация с этими мотти-котлами, она была довольно замысловатой, и была связана с тем, что финны действительно сосредотачивали значительные силы против вот этих вот вторгшихся глубоко на их территорию группировок Красной Армии, и за счет этого добились вот этого успеха Мотти. Плюс еще сработал субъективный фактор. То есть, дело было не в лыжниках с автоматами, а вполне себе полноценных пехотных батальонов, и лыжники были, что называется, уже вспомогательным средством.
Ваш вопрос, Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Добрый день, далеко Москва.
Пожалуйста.
Несколько лет назад у метро Профсоюзный сгорел институт научной информации. Скажите, пожалуйста, насколько, так сказать, какой урон в истории, так сказать, этот пожар повлиял на информацию?
Спасибо.
Ну, я скажу честно, я им не пользовался. Насколько я знаю, там были переводы целого ряда зарубежных изданий, такие сделанные именно в интересах советской науки. Но, так скажем, по своему кругу деятельности в войне, я, как говорится, очень рад, что все хранится в куда более надежных руках. Под охраной, как говорится, под охраной армии, и в том числе, кстати, аналогом ИНИОНа, это в архиве Министерства обороны, это как раз отдел учения опыта войны, и там в том числе, кстати, были переводы по финской войне, и книг западных союзников, то есть довольно интенсивно велась работа именно по изучению опыта войны, это как бы тут опрос немецких генералов. С этим, естественно, ничего не стало, не случилось. Наоборот, частично это, кстати, оцифровывается в рамках 500-го фонда. Вот проект, еще один из проектов – это германские документы в России. Поэтому я, так скажем, по моей сфере, насколько я знаю, вот этот пожар в Унионе напрямую не ударил. То есть, может быть, какими-то другими аспектами, да, это сказалось, но тут вот я не готов вам сказать, что больше всего пострадало.
Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Добрый день, Света. Я хотела бы спросить, вот как, на ваш взгляд, нужно относиться российским читателям к таким книгам именитых британских исследователей, как книга «Серый волк» о судьбе Гитлера, что он остался и жил в Аргентине. И эти книги очень широко представлены в наших именитых книжных магазинах, так же, как и книги Резуна. Как относиться к этим версиям?
Спасибо.
Ну, что я могу сказать? Да, есть такая книга, вот я даже сразу набрал в Гугле, да, существует. Но я считаю, что это на самом деле такая, как бы, может быть, бульварная литература. То есть, вот есть у Кукульфа и Петрова есть «Большой мир», где, как говорится, публикуются документы внешней политики, где создаются многотомные исследования, есть вот «Маленький мир» с пузырем «Уйди, уйди» и штанами полпред. Вот «Серый волк. Бегство Адольфа Гитлера» – это классический пузырь «Уйди, уйди». То есть, в общем, это такая, как бы, псевдоисторическая литература. Ну, как относиться? Ну, вот относиться как к псевдоисторической литературе. Поскольку действительно для того, чтобы, может быть, не знаю, кто-то там чисто заработать денег на скандальной версии, как говорится, Гитлер был женщиной, там еще что-нибудь, ну, относиться как к пене. Вот есть, у всего есть пена, ну, к ней можно относиться именно как, ну, есть и есть, бог с ней.
А ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Спасибо за передачу. Вопрос к Алексею. Алексей, в последнее время все чаще я слышу, что немцев называют гитлеровцами. Вот ваше отношение к такому определению. В моем понимании это все равно, что французов 18-12 года называть наполеоновцами.
Все, спасибо. Ну, это просто, я бы сказал, для лексического разнообразия. То есть, они военнослужащие гитлеровской армии, военнослужащие вермахта. Ну, это как бы так скажем, это сложившееся в отечественной историографии такой термин. Я в нем на самом деле ничего плохого не вижу. То есть,
Алексей,
французы бошами, например, называли немцев. Ну, это там тоже. такое как бы.
А если, скажите, так, пожалуйста, а есть ли, с вашей точки зрения, серьезные исследования о военной пропаганде во время Второй мировой войны?
Ну, вот сходу не вспомню, но мне на конференциях, вот всегда обычно на конференциях научных встречалось, то есть, это не вполне там моя тема, но по пропаганде, да, было, есть и диссертационные исследования по пропаганде, то есть, в принципе, это тоже исследуется, эта тема, причем... что называется, и в том числе там эффективность немецкой пропаганды, потому что вот как раз-таки пропаганда, например, японская на Холхенголе, она оказалась очень хорошо сделана, именно, может быть, из-за того, что завербовали, так сказать, наших эмигрантов. А немецкая, да, иной раз была крайне топорной, и на многих допросах, я просто стараюсь коллекционировать даже допросы наших... попавших в немецкий плен наших офицеров, командиров, генералов, и они часто говорят, что совершенно как бы ерундовская ваша пропаганда, на ней все смеются, и только решает проблему туалетной бумаги в окопах. При этом понятно, что когда люди в каком-то положении кризиса, на них даже такая топорная могла влиять. Ну и финская тоже, она была тоже достаточно там топорная в этом отношении. А вот японские вот эти вот листовки, мне я недавно ознакомился, вот они как бы, да, они вершина пропаганды. Там и Люшкова перебежавшего использовали.
А, использовали да. его, да?
Да, да, там с портретом прям, с его типа обращением. Вот, как ни странно, японская пропаганда, она из всех, всей этой компании, немцы, финны, японцы, она оказалась, ну, наиболее, скажем так, грамотно сделанной.
Алексей, а вы тогда сможете какой-то из наших, я надеюсь, что будете нашим гостем и впредь, вот на этом остановиться, потому что это очень интересно.
Да, ну, на пропаганде, да, это можно будет подобрать информацию, потому что я так ее собирал, так сказать, по ходу других исследований, но это тоже, это именно такой достаточно интересный аспект войны.
Пожалуйста, это последний вопрос, постарайтесь быть кратким. Здравствуйте. Нет. Не...
Радио, да, вы приглушить надо. Паша.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста.
Меня зовут Вячеслав, Москва. Да. У меня два вопроса по поводу высадки советских войск на территории Японии. Почему наши войска не высадились на большом острове, типа Окинавы?
И второй?
И второй вопрос. Как так случилось, что мы до сих пор не подписали договор мирный с японцами? И почему эти острова являются яблоком раздора? Ведь по Ялтинской конференции...
Все.
Да, понятно. Не, ну, это в двух словах, конечно, не расскажешь. А что сказать, почему не выселить? Потому что это была бы очень сложная и кровавая операция. При этом понятно, что высаживаться не на Окинаве, Окинаву уже взяли. Это речь шла скорее о Хоккайдо. То есть, как, такой вариант рассматривался, и нам союзники, кстати, поставили корабли, которые можно было использовать для высадки на Хоккайдо. Но... когда Япония капитулировала, надобность в этом отпала. А так острова, на самом деле, их история куда более длинная. То есть тут понятно, что японцы протестовали против, но их в свое время, что называется, заявили как принадлежащие еще Российской империи гораздо раньше. Их история, она более долгая. И то, что мы их взяли, это тоже был, на самом деле, очень такой интересный демарш в плане... подготовки к холодной войне, на всякий случай, если вдруг будет холодная война.
И вопрос, почему СССР не подписал, давайте, его, почему Япония не подписала, я бы его так поставил. Алексей, огромное спасибо, как всегда, глубоко познавательно и интересно, надеюсь на будущие встречи, спасибо вам.
Спасибо.
Если все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье.